привет! С вами 414 выпуск подкаста «Веб-стандарт» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом эпизоде обсудим свежий спидометр, это новый тест от всех браузеров, над которым они все работали вместе и попытались сделать так, чтобы наши сайты работали быстрее после всех оптимизаций. Ну и, конечно же, помериться счетчиками, у кого значение больше, у кого меньше. Chrome собирается зашипить контекст fill и контекст stroke, новые фичи в SVG, которые уже есть в Firefox. Ну, всегда приятно новые SVG-фичи, когда появляются. Открытое письмо NoML, которое предлагает нам порегулировать немножко то, как краулеры наш контент используют для генерации всяких моделей, плюс еще инициатива Евросовета на эту тему. В общем, поговорим немножко на хайповую тему. Новый атрибут Writing Suggestions, который позволит вам управлять, как браузеры вам предлагают или не предлагают новый текст в текстовых полях. Safari и Chrome хотят это внедрить. Идея, как внедрять альты или не внедрять альты прямо в картинке, прямо вот в эти бинарники, хорошая эта идея или плохая, и вообще в чем польза альта, и может быть они все-таки контекстно зависимы или могут быть универсальными, знаем. Поговорим про новинки TypeScript 5.4. У ребят много-много эмоций на эту тему, кажется. У Node появилась встроенная утилита для расцвечивания текста в терминале. Наконец-то можно избавиться от зависимостей, больших или не очень, но все равно. И в конце поговорим про стриминг HTML, как можно интересным образом доставлять приложение. Довольно-таки простой сервер, минимальный скрипт или даже отсутствие скрипта на клиенте, и все равно получать довольно-таки классный user experience, когда оболочка уже загрузилась, а внутренности крутят спиннером и обещают вам что-нибудь хорошее. Ну и в конце ответим на наши вопросы. Прежде чем перейдем к новостям фронтенда, расскажем про новости веб-стандартов. У нас тут появился новый плейлист на YouTube, который автоматически загружает все наши эпизоды. И в отличие от существующего плейлиста, где мы загружаем наши эпизоды вот с обложечкой и все такое руками, там есть вообще все эпизоды. То есть с самого первого по 413 предыдущий будет 414. Мы, наверное, вот этот эпизод еще зальем в руками, но параллельно с ним будет второй плейлист. То есть, по сути, в понедельник в стандартах выйдет два эпизода одинаковых. Просто один автоматически из RSS возьмется, а другой мы зальем руками. Но, наверное, который руками заливаем, будет последний. Поэтому, если вы подписаны на этот плейлист, вы подпишитесь на другой плейлист, мы их пометим как типа новый, старый. В общем, просто будет и нам удобнее, и, наверное, вам удобнее, потому что в отличие от ручных эпизодов, автоматические эпизоды содержат все ссылки на все нужные места, и на сайт идти не нужно. Вот такой вот плюсик для тех, кто всегда немножко ныл в комментах, а где все ссылки? Ссылки по ссылке. А теперь будет в описании.
Ну и тайм-коды там тоже работают нормально, да?
Да-да-да, все то же самое. В целом ничего особо не меняется для вас. Просто теперь у вас вообще есть все эпизоды, если вы такие, так-так-так-так-так, а что там было в 12-м эпизоде веб-стандартов или там 112-м, потому что их сейчас на Ютубе нет. Так что да, вот и, в общем, этот плейлист специальный RSS-ный подкастерский плейлист, который на Ютубе недавно появился, и теперь вы можете слушать нас в Ютуб-музыке, и он будет фичериться в разделе подкасты, наш подкаст в какой-то момент. В общем, всякие плюсы от этого идут еще дополнительно нам. Ну и надеемся, вам тоже будет удобнее. А насколько вам стало удобно, неудобно, напишите нам на почту podcast@standard.ru или вот если вы наш патрон, расскажите в чате. Нам интересно, насколько вам, не знаю, удобно, неудобно. Ну ладно, это все наши новости. Давайте поговорим о чем-нибудь, что происходит в браузерных делах. Главная новость недели лично для меня, что браузеры снова работают вместе. Не просто каждый пилит что-то свое, а пытаются сделать общее дело. И тот самый спидометр, который Safari запустил, по-моему, в 2014 году, это такой тест, который гоняется в браузерах и определяет, насколько они классно работают со всякими интерактивными приложениями. Вот этот тест прошел несколько итераций, и вот, наконец-то, у них вышла реализация 3.0, над которой работали вообще все браузеры. То есть этот проект переехал в open source, они, по-моему, стартовали его где-то там в 23-м году, и вот в этом году наконец-то допилили. Что это такое? С самого начала спидометр был просто набором to-do MVC, собранным на разных там фреймворках, которые были популярны в 2014 году. И, собственно, этот to-do MVC вот буквально там было приложение, и по нему бегали тесты, и прокликивали, ставили там всякие там тудушки и прочее-прочее. А со временем проект развивался, они там обновляли зависимости, добавляли новые реализации и прочее-прочее. И вот в этой итерации, в этом году, над которым работали там и Edge, и Firefox, и Chrome, и, собственно, Safari, они сделали не просто простой Todo MVC, точнее, они его оставили. Они сделали сложный Todo MVC, где там есть дерево, интерфейс и прочее всякое такое. Они сделали новостной сайт на Next и Next. Они сделали приложение с чартами какое-то, ну, в общем, рендерит какой-то сложный график. Они еще сделали приложение, по сути, текстовый редактор на основе, по-моему, Code Mirror или еще чего-то такого. А еще VisiVik на основе TipTap. В общем, они использовали все популярные, сложные юзкейсы, и чтобы создать такой набор синтетических приложений, ну, как синтетических, они, в общем-то, довольно-таки похожи и по дизайну, и по поведению, и по устройству на популярные приложения, которые у нас есть в интернете. Они поресерчили всякие веб-архивы и прочее. И если вы сейчас откроете этот тест, он у вас где-то там минуты 2-3-5 покрутится, там какое-то количество тестов адское, там 500, почти 600 тестов, и прямо у себя в браузере вы получите какое-то значение. Это значение будет зависеть от ваших аппаратных возможностей, то есть какой у вас, не знаю, сколько у вас там оперативки, процессоры и прочее всякое такое. То есть на каждом устройстве оно будет немножко по-другому. Но в целом вы получите какое-то значение, которое, собственно, определит, насколько быстро браузер может прокликать все вот эти вот эти страницы. И более того, одна из главных идей спидометра, не уверен, что с самого начала, но сегодня точно, это отзывчивость интерфейса. То есть, условно, если у вас сайт не просто загрузился, отрисовался, а насколько им быстро и удобно пользоваться. То есть, насколько пользователю хорошо от работы браузеров в сложном сингл-пейджевом или каком-то попроще приложении. А еще, кстати, в этой реализации есть версия на веб-компонентах.
Ну, вообще прикольно. То есть мы в очередной раз смотрим, что браузеры опять начинают соревноваться в чем-то. Но в этот раз WebKit такие: ребят, вы нас заставили сначала пройти все ваши веб-платформ-тесты. Ну, подождите, сейчас. У нас вообще-то есть еще тесты. Давайте теперь вы к нам присоединяйтесь, будем соревноваться. Потому что я знаю, что они очень долго, нельзя говорить, бахвалились, но маркетологи все-таки использовали это как бахвальство. Типа, смотрите, вообще-то Safari самый быстрый браузер вот по вот этому вот бенчмарку. Ну, понятно, вы его для WebKit написали. Вообще удивительно, конечно, что вы самые быстрые.
Ну и дело ведь не только во всяких фреймворках, там, как у вас там JS на клиенте рендерится и прочее. Они взяли и другие задачи. То есть у них там есть сложные SVG, всякие инлайновые иконки, раскладки на флексах, гридах, всякие там веб-воркеры, васмы, формы и прочее. Они вот проанализировали вообще, какие есть сложные и, не знаю, потенциально проблемные с точки зрения перформанса места в вебе, и многие из этих вещей запилили в тот самый спидометр. Это все в open source лежит, можно посмотреть, как это все устроено. Но самое интересное, это, конечно, взять и натурально запустить этот тест. И тест, ну, как вы, не знаю, может быть, вы видели, как Lighthouse это делает. Там тоже перед вами окошко такое, и в нем разные интерфейсы мелькают. Когда они домелькали, собственно, вы получаете какой-то результат.
Ну, вообще интересно отсюда всяких чиселок потом подоставать. Ну, то есть мне чем нравится интероп, по интеропу можно прям посмотреть. Вот эта часть спецификации работает, вот эта часть спецификации. Вот в этом браузере, в конкретную даже версию при желании можно достать, хоть интероп он, в принципе, про последнюю версию, но это все на сайте WebPlatformTests. Там гоняет. Можно найти, в общем, старые версии, ничего тебя не останавливает. И для спидометра, для тех, кто упарывается по вот этому веб-перформансу, когда очень сильно там проверяет, как, вот я селекторы поменяю все сессии, а что поменяется? А я вот в этом фреймворке на этот callback переключусь, там вот что поменяется? Ну, то есть некоторым сайтам это важно. Ну, то есть для лендингов я бы так, конечно, не упарывался. Но в чем посыл? Иногда браузерные особенности не дают использовать какие-то вещи, потому что, ну, там реализация в самом браузере не такая крутая, а я с точки зрения JavaScript вроде все сделал хорошо. И я вот этих чиселок хочу как-нибудь в виде вот такой вот же статистики. Ну, то есть если бы это получилось, было бы, наверное, прикольно.
А зачем они тебе? Ну, ведь спидометр — это же не измерение твоего сайта.
Да.
Это измерение движка.
Но тесты можно же разложить именно по каким-то особенностям. Ну, то есть, ты же, у тебя движок, у него есть какие-то фичи. У него стопудово есть этап работы с CSS, работы с JS, парсинга JS, парсинга CSS. И в целом иметь аналитику, как мой сайт крутится в браузере, как он обрабатывается, ну, мне, наверное, было бы как минимум интересно, и я вижу, где я могу это применить.
Но не твой же сайт. Они же гоняют на своем придуманном сайте. Ты же не можешь спидометр запустить на свой сайт?
Ну, я могу среднее посчитать. Ну, типа, я просто вижу, что вот этот, условно говорим, про CSS-парсинг. Я вижу, что, допустим, WebKit парсит в 10 раз быстрее, чем Chrome. И я буду понимать, что мне в парсинг, если моя целевая аудитория Chrome, наверное, даже и стоит вложиться, потому что Chrome медленнее. Ну, то есть там ощутимее эта история. Ну, то есть я могу сделать какие-то выводы на основе вот этих средних.
Но для тебя, как для владельца сайта, гораздо важнее снимать какие-нибудь real-user метрики, что происходит на твоем сайте, а не смотреть вот в эти общие, где там браузеры меряются между собой. Ну и какая тебе разница, кто из них быстрее, если у тебя реальные пользователи на своем реальном браузере дают вот такие цифры?
А я ж не говорю, что надо делать что-то одно. Можно на этапе анализа какого-то решения... Смотри, ну ты же тоже периодически принимаешь архитектурные решения. И все-таки там есть какие-то... не знаю, метрики, которые ты учитываешь для того, чтобы принять то или другое решение. У меня сейчас нет такой метрики, чтобы я мог посмотреть, а в браузере моя идея, она будет вот... Мы целимся в Chrome, мы целимся в Firefox, вот, да, вот допустим, мы целимся в Firefox, наша фича будет работать только там, а всем остальным браузерам показывать плашку, скачай нормальный браузер. И вот. И я хочу понимать, в Firefox вот эта вот штука, которую я хочу прям заложить как часть архитектуры на клиенте, она сильно вот улучшит что-то или нет? И сейчас мне... Да, ты прав, можно завести какие-то тесты. Room должен быть. Это, ну, типа, я тоже за то, что нужно мерить на реальных пользователях. Но данных для старта, если больше, я могу принять решение лучше.
Я скорее подвожу к тому, что вот эти метрики, они для обычных пользователей и даже для разработчиков почти всех не несут никакой ценности. Это просто браузеры меряются между собой. И какая для нас разница, кто из них здесь быстрее? Ты же не будешь браузер выбирать из-за того, что вот этот чуть-чуть быстрее парсит CSS.
Ну ладно, давайте все-таки не обесценивать эту инициативу. На мой взгляд, тут не просто браузеры меряются, они пытаются сделать так, чтобы самые популярные и самые сложные кейсы в современных интерфейсах работали быстро в них. То есть это не просто какой браузер быстрее. Нужно перевернуть то, как мы смотрим на это, если вы вдруг так посмотрели. Это попытка оптимизировать современные сайты, чтобы они работали быстрее в браузерах. И допустим, если посмотреть на блокпосты разных браузеров, то там Firefox, Safari, Chrome, Edge написали у себя отдельно. Может быть, я еще какой-то блокпост пропустил официальный, ну, еще официальный, да, собственно, анонс спидометра на их сайте. Так вот, у всех разные истории, все немножко по-разному рассказывают. Кстати, у WebKit хороший блокпост получился, самый длинный, с большими классными картинками. А у Firefox коротенький, но Firefox дает ссылки на другие посты. Вот, допустим, в сентябре 23 года Брайан Гринстед написал, как они оптимизировали Vue.js в Firefox для спидометра 3.0. То есть они специально оптимизировали под спидометр, когда он еще не запустился, когда он только был в разработке, некоторые кейсы в конкретных фреймворках. А была еще отдельная рассылка Spider-Monkey, где они тоже рассказывали, как они дополнительно пытаются улучшить результаты в спидометре. Но это не просто улучшение результата в синтетическом тесте. Это конкретная вещь, которая будет работать быстрее в конкретном use case, потому что это ведь, ну, это же не просто нагрузка ядра с помощью WebGPU графического, не знаю. Это довольно-таки реалистичные интерфейсы там гоняются.
Да-да, это очень важно, вот то, что реалистичные интерфейсы, потому что мы все помним, да, в какую лужу когда-то сели ребята в V8, когда они гоняли, по-моему, октаном, и они пытались просто достичь пиковой производительности, но при этом очень сильно завалились в средней производительности, которые дают нам обычные наши сайты. И вот тогда они и приняли решение, давайте полностью перепишем уже движок, потому что для нас гораздо важнее, чтобы настоящее, вот то, что видит пользователи, оно было быстрым, а не какие-то супер нагруженные сайты, которые там меньше 1% в сети.
Ну да, вот именно это здесь и происходит. Интерфейсы довольно-таки похожи, даже, я бы сказал, до боли похожие на обычные, которыми мы пользуемся каждый день. Ну, возможно, там нет какого-то другого типа приложений, но в целом текстовые редакторы, сайты контентные, всякие туда MVC, как веб-приложения, типа, ну, не знаю, даже Gmail, он, в общем-то, это набор и текста, и всяких чекбоксов, и сложных интерфейсов, так что да, это все, все в ту сторону идет. Ну, и если посмотреть на конкретные результаты, вот я у себя, пока мы разогревались, погонял тесты, и у меня на первом месте Firefox 15.1, на втором месте Chrome 14.9 и на третьем месте Safari 14.4. Там под каждым значением идет погрешность, типа 0.59, 0.89, 1.7 и так далее. То есть, понятное дело, что все зависит от того, что я делал во время запуска этого теста со своим браузером, что, видимо, нужен холодный старт, чтобы все закрыть, потом открыть, и тогда получилось все хорошо. Все зависит от того, насколько там мощный компьютер и прочее, но я видел в других результатах тоже, что Firefox в этом тесте выигрывает.
Да у тебя просто ноутбук под Firefox уже прогрелся, и байтики бегают правильными путями.
Это не рабочий, это личный. Ну, хотя тут ты, конечно, прав. Это Firefox у меня всегда запущен, а остальные браузеры я периодически открываю. Так что, возможно, это оказывает какое-то влияние, но я что-то сомневаюсь, что это прям такое очень, очень важно. Но да, я повторюсь, что для честных тестов нужно, скорее всего, холодный старт браузера с пустым профилем и все такое. Но о чем-то это говорит. Наверное, что-то оптимизировано лучше. И более того, если посмотреть на блокпосты разных браузеров, они рассказывают, какие вещи они пытаются оптимизировать. И, допустим, меня очень повеселило, как в блоге Edge они написали, какие у них там есть селекторы в разных, CSS-ные селекторы в разных продуктах Microsoft. То есть у них есть селектор из Microsoft-овского продукта, который... Ну, я попробую вам зачитать, но не знаю... Получится ли это вслух? В общем, ID root, tilde script в квадратных скобках, src cdn client, что-то там, tilde div, вложенный селектор div not role not tabindex not id not class, что-то там, not class другой. Это все был селектор один CSS-ный, и я читал не все его части. Видимо, как-то они сгенерировали его, или это какой-то был хак, или еще что-то такое, но бывают и такие. И вот если посмотреть на подобные селекторы на реальных сайтах, ты подумаешь, да господи, ну это какая-то ерунда. Но такое бывает, под это тоже нужно оптимизировать, как ни странно. То есть мы все привыкли, что типа надо писать селекторы попроще, потому что парсеры и всякие там разборщики CSS, они супер быстрые, на это уже не нужно докладываться. Во многих докладах об этом говорили. Но потом смотришь, и бывает совсем по-другому. То есть тут мало написать приложение, которое похоже на типичное приложение в интернете. Нужно еще изучить интернет, и, возможно, когда ты пишешь это приложение, всякие там Todo MVC или там текстовый редактор и прочее, наделать глупости в процессе, чтобы качество кода было пониже.
Ну, не будем забывать, что мы, конечно, такие все крутимся в мире, где можно самому собрать весь проект, самому контролировать сложность селекторов, выложить это все в интернет, и ты такой, все, у меня там Lighthouse, замечательно. Но WordPress, напомню вам, он все еще в топе как платформа, на которой можно быстро завести сайтик, подключить готовую тему. И да, если у тебя есть доступ к исходникам, и ты можешь поправить внутренние CSS-темы, окей. Но часто бывает, что у тебя просто есть какая-то разметка, у тебя уже есть какой-то CSS, который там еще и Bootstrap подключен к какой-нибудь первой версии с огромным количеством импортантов, и тебе нужно это вот починить, поменять еще что-нибудь. И вот в такой момент вот такие селекторы. У тебя обычно все-таки есть доступ к какому-то style CSS, который инжектируется в странице. Ну, по крайней мере, как я когда на WordPress разрабатывал, такое было. Сейчас, не знаю, скорее всего, проще все-таки наступиться к файлам темы и переопределить. Ну, в общем... Есть необходимость иногда писать вот такую дичь, чтобы поправить что-нибудь, что вот заказчику не нравится, но при этом не сломать все остальное. А там, простите, тема написана быстренько за пару дней, чтобы быстро ее выложить и продать.
Мне кажется, я буду уже, не знаю, в доме престарелых сидеть, смотреть какие-нибудь новости по телевизору, и там где-нибудь кто-нибудь скажет, а, кстати, а WordPress, и то есть, ну, это вещь, которая меня переживет. вот эти вот сайты на WordPress, которые на 5-10 лет отстают от всех современных технологий, и вот когда ты такой, а ведь уже можно использовать, не знаю, трехмерные какие-нибудь лейауты на каких-нибудь что-то там, Masonry Grid, что-то там будет в будущем, и кто-нибудь такой, а у нас есть темы на WordPress, и все, и все. И все, по-прежнему 70% интернета будет на WordPress. Или, может, к тому времени уже будет 70% интернета на этом каком-то там, на 12-м React? Или что там будет Legacy? Ой, надо, ой, хочется дожить, посмотреть.
Я думаю, и WordPress, и Cinch, они еще десятки лет будут с нами.
О, да. В общем, всегда есть этот аргумент. И надо, кстати, было ребятам в спидометр затащить какую-нибудь популярную тему из WordPress, чтобы тоже погонять. Ну, видимо, она не такая сложная, как с точки зрения перформанса, но с точки зрения использования, может быть, старых технологий. Интересно. В общем, классная инициатива. Больше всего меня, повторюсь, здесь радует то, что они, браузеры, движки, компании объединились вместе и что-то делают в open source, а не просто один браузер запилил себе классный тест, как это было в 2014 году, и такой типа, а у нас самые классные результаты по нему. Не, вы, конечно, молодцы, но да. И лучше бы, конечно, всем над этим работать. И что Interop, что вот спидометр, что другие проекты похожие, веб-платформ-тесты, они все какую-то идеалистическую картину делают. И вот, не знаю, закинуть это все, эти проекты мне 10-15-летней давности, я бы удивился. Я подумал, что вы летаете на космических этих машинах, и у вас уже колонии на Марсе, вы уже научились, не знаю, летать в соседней галактике, раз у вас так классно все с браузерами. Но нет, на самом деле все не сильно поменялось, но браузеры работают вместе, и это хорошая новость.
Но мы все еще иногда поддерживаем сайты на jQuery, Вадим, из 10-5-летней давности, прости.
Ну, кстати, в списке библиотек, которые спидометр поддерживает, есть jQuery, да, так что от этого никуда не деваемся.
Ну, а кто эти сайты написал? Мы написали.
Ну, что ты сразу пальцем начинаешь показывать? Никто, я не писал ни строчки на jQuery, я всегда пишу хороший, валидный, классный код. Давайте к следующей теме перейдем. Следующая тема, снова я буду болтать. У нас тут есть интересный intent to shift SVG context fill и SVG context stroke. Новость вроде маленькая, но я каждый раз, когда вижу, что браузер внедряет какую-то SVG-фичу, я такой, ура, наконец-то! Они не просто только там, не знаю, ECMAScript новый пилят там или какие-нибудь, не знаю, CSS-лайауты. Про SVG тоже помнят. В общем, на самом деле в SVG в Firefox уже какое-то время поддерживалась фича, и вот Blink тоже решил внедрить у себя. Это такой способ прокидывать заливку и рамку внутри SVG, то есть там fill и stroke, оно по-другому называется в SVG, чем в CSS, с помощью специальных ключевых слов. В общем, вы знаете, наверное, ключевое слово current color. Оно в CSS работает. Если у вас, допустим, color задан, ну, отнаследован на ваш элемент, вы можете использовать там в бэкграунде или еще где-нибудь значение current color, и он, собственно, смачится с текущим цветом на вашем элементе. Будь то он задан тут же или, повторюсь, отнаследован. А в SVG есть похожая история, когда fill наследуется. То есть, если у вас какой-то элемент вложен, допустим, вы хотите покрасить несколько этих форм всяких, там, кружочков, квадратиков, вы можете объединить их в группу и этой группе задать атрибут fill, и если у вложенных ребят нет атрибута fill, они все отнаследуют этот fill снаружи. И строк, по-моему, тоже наследуется автоматически. Но это не всегда работает, когда у вас есть более сложные ситуации, когда, допустим, в SVG вы можете задать линию, нарисовать линию какую-то с точки А в точку Б. И на этой линии вы хотите поставить стрелочку в конце или там в начале кружочек какой-нибудь. Такой в SVG есть такое понятие, как маркеры. Вы можете линии задать, чем она начинается, чем она заканчивается. Если у вас есть какая-то сложная система, не знаю, связанных линий, вы хотите что-то им показывать, какие-то там, не знаю, точечки расставлять на углах, в SVG есть такая встроенная система. Маркер называется. И вы можете задать маркер отдельным элементом, потом задать этой вашей линейке, типа, используя этот маркер. Так вот, в этот маркер конкретные вещи прокинуть было довольно-таки сложно. То есть нельзя было сказать, типа, пусть этот маркер будет такого же цвета, как и сама линия. И аналогично с маркером еще есть такой элемент use, который тоже позволяет определить какой-то элемент в одном месте, а потом его использовать с помощью use. По сути, такой псевдоним. что в HTML мы используем классы, чтобы одинаковый стиль применять к разным дивам, например. А внутри SVG можно вместо конкретного дива с конкретными классами просто использовать use и по ID-шнику его вставить. Ну, то есть такой интересный механизм, которого в HTML, допустим, нет, а в SVG есть. Так вот, в этот use тоже можно было сложновато наследовать все эти там строки и филы. Так вот, теперь вы можете внутри этого конкретного юза или конкретного маркера написать, мол, твоя заливка будет контекст строк, вернее, твой строк будет контекст строк, твой фил будет контекст фил. Это значит, что ваш маркер или ваш этот use элемент, который вы используете, там, где он будет использоваться, там он и получит от вашего этого элемента конкретное значение. То есть вы, по сути, можете из контекста использования элемента получать информацию о рамках и заливках гораздо более удобно. Повторюсь, это работало в Firefox, вот сейчас еще будет работать в Blink. Я не знаю, по-моему, WebKit не поддерживает, и мнений у них особо на эту тему нет, но два браузера — это уже много, значит, и третий присоединится.
То есть, по факту, у меня теперь будет возможность прокинуть как минимум три цвета. Ну, то есть, раньше с current color... Ну, мы же уже так делали все равно. Это мы использовали, когда вот эти всякие юзы для иконок. Uh-huh. Ты можешь прокинуть SVG, и через current color он все-таки подтягивает цвет. И таким образом монотонные иконки, ну, либо не монотонные, а у тебя какой-то есть цвет, который ты хочешь перекрасить, а остальные оставляешь. А здесь, получается, у тебя ты три цвета вместе с current color можешь задать. Больше возможностей.
Как это работает внутри CSS? Это вопрос. Пока это значение атрибутов в SVG, это точно. Возможно, в реализации будет одновременно и CSS-ное, и это было бы логично, потому что, ну, как, современные браузеры стараются фичи, чтобы они были доступны в CSS и в SVG одновременно. Но нужно проверять, конечно. Ну и в отличие от current color, все эти context stroke и fill stroke, они написаны без camel case, через дефис, как и должны быть. Это current color не повезло. И я, чтобы, кстати, он не выглядел каким-то одиноким верблюдом в моем коде, я пишу его всегда строчными. То есть current color я пишу как HTML-атрибут без camel case, чтобы это был keyword, а не какой-то удивительный синтаксический персонаж, которого я не ожидаю в своем коде. Некоторые на это агрятся, но мне все равно работает. Ладно, это моя любимая тема. Я про SVG могу говорить сколько угодно и притащил тему эту вопреки здравому смыслу, наверное. Не то чтобы это супер всем, кому это интересно. Совершенно точно всем интересно. AI, ML, LLM и вот это вот все. И тут есть люди, которые не хотят, чтобы на их сайты заходили все эти страшные роботы, заходили теплые живые люди, и они придумали какой-то способ странный. Никита, расскажи.
Почему-то хочется начать. Ну что, старички, похайпуем? Хайпанем немножечко.
Не, старички не хайпуют, старички скрипят.
Поскрипим немножко про ML. В общем, появилось открытое письмо Nomal Info. Nomal — это No ML. Но если писать, как current color пишет Вадим, то Nomal. Вот если большими буквами, то тогда понятно, про что суть. В общем, в чем суть? Собрались некоторые уважаемые в сообществе компании люди и такие: а мы вообще-то хотим придумать способ, чтобы все-таки всякие эти ваши AI, LLM-ки и прочее не ходили на мой сайт, и даже если уж зашли, то, пожалуйста, не индексируйте все подряд. Ну и в целом их пожелание вполне себе нормально, потому что когда поисковые системы у нас появились, тоже появилась какая-то такая регуляция в виде каких-то способов разметить контент, что вот это индексируй, это не индексируй. И какие-то способы. У нас есть robots.txt, старая договоренность, что посмотрим файлик, в этом файлике можно пути прописать разные, маски, в общем-то, это тоже вполне себе, ну, не то, что прям стандарт. Ну, то есть, в целом, стандарта для robots.txt нет, но есть как-то на самих, в самой документации поисковых систем есть то, как они этот файл обрабатывают. И, кстати, разные по-разному это обрабатывают, хотя в целом все более-менее одинаково. В общем, вы можете написать два значения: no follow и no index. No follow — это вот про тот самый индекс цитирования, который влияет на позицию выдачи. Вы можете сказать поисковику, роботу, краулеру, что к вам сошло, что ты, пожалуйста, на мой сайт зайди, но вот ссылки, которые есть на страничке, ты по ним не переходи. Ну, не хочу. Ну, просто не хочу, могу себе позволить. А noindex — это, ну, ты, если уже зашел, уходи. Ну, то есть не индексируй, пожалуйста, ничего. Ну, это про robots.txt. Но есть еще метатег, вы можете написать meta, name, robots, и в контенте написать что-нибудь, например. И чаще всего все-таки пишут под конкретные поисковые системы, ну, то есть под Google можно писать meta-name Googlebot, и, например, noindex. В общем, те, кто занимаются поисковой оптимизацией, в целом, я думаю, все эти метатеги давно знают, но, к сожалению, там вот правда периодически приходится страдать и мучиться. Ну, и есть еще xRobotStack, это HTTP-заголовок, то есть вы можете в целом уже на этапе отправки заголовков, не дожидаясь пока, ну, типа роботу, чтобы не скачивать все, хотя в целом, если он заголовок получает, то он все равно получит первые пакеты, как бы какая разница, но не суть. Можно еще просто заголовком это отдать историю. И кажется, сюда логично, вот прям максимально логично встраивается история про «а давайте добавим новое значение, NoML». Ну, то есть у нас есть NoFollow, NoIndex, и я не хочу, чтобы мой контент использовался для обучения этих ваших LLM-ок. Во-первых, может быть, просто не хочу, потому что там авторское право или еще что-нибудь. Ну, у меня как бы копирайт внизу есть, да? Я вот поставил, пожалуйста, NoIndex для того, чтобы в поисковиках это в целом там почему-то не обрабатывалось. А заходит какая-нибудь ML-ка, и она берет и использует для обучения. То есть в каких-то случаях внезапно там может так сработать, что LLM-ка выдаст прям контент моего сайта один в один, но не подпишет, что это контент моего сайта. Ну, как бы неприятненько. Ну, и в целом некоторые вещи просто нет смысла. На самом деле, если я осознанно хочу, как бы, да, я хочу помогать машин-лернингу, да, я хочу, чтобы LLM-ки обучались на моем сайте, но я знаю, что какой-то контент моего сайта, ну, полный бред, на котором обучаться не надо. Например, секция с комментариями. Я не хочу, чтобы страница с комментариями использовалась для обучения нейронок, потому что я верю, что они — это знание, это вот все такое. И как бы инициатива клевая, но в ней как бы что нужно? Во-первых, чтобы туда пришли сами браузеры, чтобы они начали эту историю поддерживать как-то, если они используют ML-ку внутри своего браузера. Нужно, чтобы согласились все, кто разрабатывает AI-ботов, ML всякие и LLM-ки, чтобы они тоже согласились это учитывать, потому что часто все-таки у них краулеры другие. Ну, то есть, если мы говорим про краулер OpenAI, он как-то подписывается хотя бы, потому что, ну, есть какое-то давление общества, они в целом там изначально себя позиционировали как open AI, то есть они не то чтобы сильно скрывают, что они делают, хотя, будем объективны, много чего мы о них не знаем. Но, тем не менее, их как-то убедить можно. Но есть же еще большое количество всяких краулеров, которые я вообще не знаю, кто это ко мне пришел. Ну, то есть какой-то бот непонятный, он может подписаться хромом, да. То есть это все как обычно, это на публичности и на договоренностях. Почему поисковики эту всю историю по-прежнему выполняют? Потому что если вдруг чего мы обнаружим, что они ее не выполняют, можно устроить скандал, можно написать еще одно открытое письмо, и им оно надо. Там еще и суды могут быть на самом деле. В общем, суды, мы знаем, как могут затянуться, репутация, кому это надо. В общем, поэтому поисковики более-менее этого придерживаются. Чего мне не хватает в этом открытом письме? Какого-то механизма размечать отдельный контент на странице. То есть, в целом, их посыл в письме более-менее понятен. Но, как я говорил, вот может быть кейс. Я хочу дать какую-то часть страницы, пожалуйста, ML-ка, обучайся, а какую-то часть страницы, как блок с комментариями, простите, я не хочу, чтобы на ней обучались, я вот хочу ее пометить как что-то неиндексируемое, не фолловленное, не ML-обучаемое. И, на самом деле, на данный момент, в целом, вот во всем этом движении, связанном с поисковиками, есть tag noindex, который когда-то давным-давно предложил Яндекс, и только Яндекс.Поисковый бот по факту его парсит. Может быть, кстати, другие парсят, но они про это не рассказывают. Ну, типа, я не удивлюсь, если они используют это как-то тайное знание. И нет у нас такого тега. В целом, логично размечать HTML как данные каким-то, ну, мусором, можно сказать, с точки зрения данных, который просто помогает что-то разметить для поисковиков, ну, как будто неправильно. Странно это в спеку тащить. Но у нас же есть какие-то форматы микроразметки и так далее. В общем, какой посыл? Во-первых, мне все-таки хочется, чтобы кто-нибудь пришел и принес им чуть больше. А давайте вы уж раз предлагаете классные вещи, так может заодно подумаем над куском про noindex, nofollow и noML как теги, либо как атрибуты в HTML. Но я понимаю, что вот ВГ никогда на такое не пойдет. но их можно добавить на каком-то уровне, на уровне вот как раз таких вот договоренностей. Ну, то есть договориться, что да, это не часть спецификации, но эти атрибуты влияют на поисковики, это влияют на ML-ботов.
Ну, давай так. В AtVG идея в том, что они документируют реальность. Мы уже как-то обсуждали это. И если в реальности все используют что-то, они это должны документировать. Наверное, они не хотят, чтобы... Ну, скажем так, если все разработчики браузера поддержат это, им придется это добавить в спеку. Но это неправильный способ попадания в спеку. Выкрутить кому-то руки за спиной. Так что, мне кажется, нужно тут все-таки обсуждать и думать, прежде чем закидывать предложение с новым тегом. Потому что под каждую новую технологию и под каждую новую штуку делать свой тег, делать такое. Мне кажется, в принципе, есть уже какие-то механизмы для этого. И, ну, расширение HTML не исключительно через спеку, а через всякие там мета-теги, через всякие заголовки и прочее, вполне себе нормальный вариант.
Не-не-не, ты меня не переубедишь. Есть стандарт HTML, есть AtVG, который описывает реальность, тут ты все правильно говоришь. Но есть стандарты микроразметки, которые в том числе используются для разметки для поисковиков. То есть оно не мешает HTML развиваться, не мешает браузерным спецификациям. Но это вот такой информационный кусок. И на многих сайтах он присутствует. То есть если я хочу красивый сниппет для Гугла, я пойду микроразмечать.
Да-да-да.
И в целом вот такую микроразметку можно добавить.
Еще тут на днях появилась информация, что Европарламент принял акт, связанный с ограничением и вообще регуляцией всяких artificial intelligence, AI-ов. И ссылочку добавим в шоу-ноуты. Я не то чтобы очень подробно разбирался, но это, по-моему, одно из первых в мире законодательных актов, которые пытаются регулировать эту сферу. В частности, там есть, упоминаются копирайты, упоминается, что те, кто эти инструменты делают доступны широкой публике, должны упоминать, на чем они их обучали. Они должны также помечать всякие дипфейки, что они были сгенерированы и прочее, прочее, прочее. В общем, очень много интересного в этом всем, в этом пресс-релизе есть. И вот интересно, было бы хорошо включить сюда же, наверное, идею о том, что ты можешь отказаться от того, чтобы твой контент использовался для обучения. Но я глубоко не читал, возможно, это где-то упомянуто, а возможно, нет, и нужно в эту сторону как-то копнуть. Ну, потому что это довольно-таки на поверхности лежит. Мы как-то привыкли к тому, что сайты в интернете, если они не за paywall, не за регистрацией, они открыты всем. И поиск, собственно, это принцип, по которому работает современный интернет. Он его перезапустил, то есть поисковики перезапустили интернет. Они его сделали сильно больше, они влили туда много денег, потому что они стали зарабатывать много денег, и они поменяли принцип входа в интернет. Ты входишь в интернет через поисковик. И теперь регулировать уже что-то сложно, потому что весь интернет на этом всем построен. Но тут появилась новая сила, что это не просто поисковики дают тебе список ссылок, это какие-то третьи компании, которые на основе твоего контента генерят какой-то там сторонний контент, и, возможно, даже продают его как сервис. И это, конечно, отдельная история. Хотя поисковики что-то похожее делают, что уже говорили про все эти сниппеты, которые они показывают в самом начале. Можно, не заходя на твой сайт, получить информацию с твоего сайта. В общем, давно это уже была проблема такая, но, мне кажется, вот современные эти вот всякие чаты GPT и прочие ребята усугубили ее. И, кажется, пришло время все это регулировать или, по крайней мере, вот такими вот открытыми письмами пытаться добиться изменений. Время пришло. Я думаю, у этого всего есть хороший шанс чего-то поменять, но не скоро. Но не скоро. Хотя вот Европарламенту спасибо, что они за это взялись и одними из первых в мире пытаются это дело, не знаю, оседлать. Отрегулировать.
Ну, ты так говоришь, делает лучше пользователям. Я-то как пользователь хочу, чтобы модель, которой я пользуюсь, она обучалась на том же контенте, который я могу получить. И для меня это просто попытка остановить прогресс. Тут, возможно, требуется переосмысление вообще того, как мы относимся к контенту, а не то, что мы «а давайте запрещать».
Не, ну я как пользователь, условно, не хочу подписываться на 20 сервисов, а получить всю информацию бесплатно. Но все-таки копирайты и интересы других людей все меня останавливают здесь, потому что это будет пиратство, это будет неправомерный доступ к контенту. Вот тут то же самое, все-таки это нужно регулировать, просто так всегда. ты не можешь сначала написать закон, а потом реальность поменяется, или сделать это одновременно. Сначала жизнь меняется, а потом ты такой, окей, это нужно регулировать. Все логично, и вот эта вот NoML инициатива тоже взялась абсолютно вовремя. Вопрос в том, чтобы на нее обратили внимание все всерьез. Вот этого пока нет чувства, это все кажется инициативой одного человека и группы компаний с неизвестными названиями и логотипами. Я уверен, что это пойдет куда-то дальше. Возможно, не из этой инициативы, возможно, из других, но вырастет что-то похожее.
А тем временем браузеры потихоньку втаскивают ML как фичи, причем как атрибуты в ATVG.
Ой, да ну, что-то захайповал сразу. Это не ML никакой, это просто writing suggestion. Есть такой интерфейсный паттерн, что ли, уже, когда вы что-то пишете в текстовом поле, вам браузер подсказывает, что делать дальше. Например, когда вы пишете письмо, и вы уже готовы написать что-то там, типа какое-то имя или контакт или еще что-то такое, какой-нибудь Gmail вам подскажет, что делать дальше, или какое-нибудь следующее слово. Или, допустим, когда вы пишете, не знаю, сообщение, он вам тоже, ну, не знаю, в смс-ку какую-то или еще что-то такое. Многие приложения уже тоже начинают подсказывать там на уровне операционной системы или на уровне самих приложений. А бывают всякие, не знаю, там, Grammarly и прочие всякие спеллчекеры и всякие такие штуки, которые, ну ладно, не то чтобы спеллчекеры, они даже вот прям вот конструируют речь, которую вы пишете. То есть именно вот подсказывают во время написания чего-то. И если у вас есть что-то подобное встроенное на уровне вашей операционной системы или на уровне вашего браузера или где-то там, в чем, собственно, вы пришли на какой-то сайт или сервис. Возможно, этот сайт или сервис хочет что-то вам самостоятельно подсказывать, потому что вы, собственно, и зашли на него, чтобы получить самостоятельный какой-нибудь ответ. И на самом деле сейчас самый простой способ избежать встроенных системных всяких контролов и подсказок — это сгенерировать собственное текстовое поле, сделать его чуть ли не на канвасе, и чтобы вообще никто туда не вмешивался. Но в браузере есть много хороших всяких, не знаю, контент-эдитабл, дизайн-мода, текстарий, инпуты и прочие всякие хорошие места, где удобно писать текст, потому что они нативные. И там много всего хорошего работает. И если вы хотите, чтобы в этих местах вам браузер, система или кто-нибудь еще не подсказывал всякие там writing suggestions, у вас до сих пор не было этой возможности. И тут, собственно, ребята из Edge написали explainer, предложили это в спеку, и, по-моему, уже даже успели это вмержить. Да, ведь? Да, pull request уже попал в ATVG, и, собственно, да, его вмержили в спеку, долго какое-то время обсуждали, где-то в декабре прошлого года все это началось, и, собственно, теперь появляется новый атрибут writing suggestions в одно слово, все строчные, как мы любим в HTML, и если вы ставите это на ваше текстовое поле, браузер, ну или там через операционную систему, но в конечном итоге браузер перестает вам что-то подсказывать. И, соответственно, вы можете внедрить что-нибудь самостоятельно.
Погоди, прям вот перестает? Мне просто... Я пытаюсь понять вот всю логику, как это должно быть под капотом по дефолту. То есть если у меня нету в writing suggestions ни с on, ни с off, то браузер может подсказывать. А если я ставлю в writing suggestions on, ничего не меняется, writing suggestions off выключает.
Да. То есть, как, по сути, как все эти вот дополнительные атрибуты, которые уже есть, там, автокомплит, спеллчек и подобные атрибуты, которые есть на текстовых полях, они модифицируют поведение по умолчанию. То есть, если ты их не ставишь, браузер волен делать то, что хочет. И если ты их ставишь со значением «отключить», браузер такой: «А, ну ладно, отключим».
Ну, тут прямо и написано, что дефолтное поведение определяется самим браузером.
Да. То есть если ты включил это в настройках операционной системы или браузера, или отключил, ты получишь или не получишь их. Ты как разработчик можешь только попросить у браузера этого не делать с этим новым атрибутом. Ты не можешь заставить браузер это сделать, насколько я понимаю.
Не, ну я как раз-таки понимаю, что наоборот. Точнее, по дефолту браузер решает сам, off я прошу браузер не делать, но on я точно так же прошу браузер делать, даже если он автоматически этого бы не сделал. И в целом для меня это тоже хороший кейс. Ну, то есть он по какой-то причине, давай так, справедливости ради, криво сверстал, черт побери. У меня браузер не может определить, что это нормальный input, и вот я так сделал разметку. Но я при этом хочу дать пользователям возможность пользоваться. Почему я просто про ML-ку-то заговорил? Ну, это Microsoft. А что у Microsoft-то там? Где инвестиции? OpenAI? Нет, не помню. Вроде где-то там. То есть это будет, скорее всего, какая-то ML-ка, которая просто вместо своего ввода твой ввод считает как старт, а потом дополняет, какие буковки надо добавить. Ну, в моей голове это так работает. И я хочу иногда такую функциональность, потому что LLM-ки умеют это делать классно, и я, на самом деле, тоже привык к этому паттерну. Ну, там, письма, когда пишешь, когда-то эта функция появилась, она так немножко раздражала, а потом как-то они стали нормально советовать, и я такой тап-тап-тап, ну, вот тебя чуть-чуть подправлю, снова тап-тап-тап, о, все, письмо написал, я молодец.
В изначальном эксплейнере фокусы идет исключительно на отключение этой возможности. И несмотря на то, что есть значение on и off, я так полагаю, оно нужно для того, чтобы ты мог включать на уровне своего интерфейса эту настройку включать и выключать. Вернее, выключать и включать потом. То есть такого, что браузер не смог, а ты ему сказал включи, и он такой, а, черт, чуть не забыл, извини, вот сейчас включу. Скорее всего, это нереалистичный кейс. И речь здесь про выключение и включение обратно. А уж будет оно работать или не будет, отвечает браузер в конкретном интерфейсе. Более того, насколько я понимаю, чтобы не было этого потенциальной проблемы с трекингом, фингерпризингом, они не прокидывают это значение. То есть, условно, если в браузере это включено или выключено, значение этого атрибута никак не поменяется. Ты не можешь запросить это, не знаю, свойство этого текстового поля, и оно будет on или off. Нет, это настройка, которая живет в браузере и в твое приложение никак не просачивается.
Ну да, здесь же показано, что он может наследовать от родителя, поэтому действительно ты можешь на уровне страницы всей включать-выключать и на отдельных элементах переопределять это действие, даже если в браузере включено для всего.
Да, меня это немножко удивило, что это все наследуемый атрибут, как атрибут lang или как атрибут translate. Кстати, есть похожий атрибут, который тоже наследуется, translate как значение null или авто. В общем, я не помню, какие-то точные у него значения, но есть в HTML такой атрибут. И если вы, допустим, хотите улучшить свой интерфейс, свой сайт контентный, как автоматические переводчики с ним работают, если, допустим, некоторые слова не нужно переводить или некоторые чем прям части интерфейса не нужно или там, не знаю, код не нужно переводить, вы можете расставлять эти атрибуты, они тоже вот наследуются, и можно в глубине переопределять то, что стоит на корне. Это похожий атрибут. Возможно, будет полезно, но, по крайней мере, опять же, у нас отражает все это реальность, у нас появились подобные саджесты, вот тут упоминается там Grammarly и другие похожие кейсы, надо все это разработчикам, и спека говорит, окей, нам тоже надо, нам тоже нравится. Ладно, поговорили про новинки, давайте поговорим про доступность. Я всегда рад еще этой теме, новым статьям на эту тему. И тут Эрик Бейли написал интересное размышление про альты, встроенные прямо в картинке. Это что-то новое.
Кстати, я вот сейчас подумал, у нас выпуск про атрибуты получается. Мы как-то пока что в основном разговариваем про них, но посмотрим, что будет дальше. Да, действительно интересная статья, которая заставляет задуматься про то, чтобы что-то поменять. И мне понравилось, что здесь Эрик, он не просто такой предлагает, да? Ну, опять же, не только он предлагает, эта идея такая достаточно витала в воздухе, я даже видел там какие-то в Мастодоне обсуждения этого всего добра, но он еще сделал анализ этого всего, как оно хорошо, нехорошо, где может стать плохо, почему это до сих пор не сделали и так далее. В чем суть? Мы встраиваем какие-то картинки в наши сайты. Ну и как бы по требованиям доступности, по-хорошему, во-первых, не убирайте alt в принципе. Ну, то есть, если уж вы ничего не можете написать, оставьте хотя бы пустой, чтобы не зачитывался URL с какой-нибудь картинкой CDN, которая, скорее всего, никакого смысла не несет. И если у вас все-таки есть атрибут alt, по-хорошему его нужно заполнить так, чтобы тот, кто слушает сайт, ну, то есть воспринимает информацию по-другому, тоже понимал, а что на картинке. Ну, то есть я как зрячий, у меня картинка вообще-то обычно часть контента. Я читаю текст, идет картинка, в ней какую-то эмоцию добавляется и так далее. Мы как-то обсуждали статью про то, что а делайте эмоциональные альты. Это же почему нет? Они же добавляют какой-то живости.
Я вчера публиковал в соцсетях фотки из поездки в Копенгаген. У меня там 8 картинок разных фотографий. Это не просто, не знаю, скриншот, еще что-то такое, а прям я съездил, сфоткал там, типа, туман в городе, там пожарная машина стоит, там, не знаю, там дом красный на улице стоит. И, знаете, я себя иногда замедляю специально, чтобы взвешивать, что я шит-пощу в соцсети. Я ко всем картинкам пишу альты. Я сел и к 8 фотографиям написал альты, которые описывают, собственно, что на них изображено. И это интересный опыт. Он тебя заставляет, не знаю, рассмотреть эту картинку, он заставляет тебя подумать, что ты хочешь ей сказать и всякое такое. Ну и плюс, естественно, он делает все это доступным. То есть люди, которые не видят эту картинку, они смогут понять, что я, собственно, притащил из своей поездки в Копенгаген. Это вроде бы нужно только мне, как будто бы, но нет. Я считаю это правильным, нужным, и, собственно, я это делаю. Но у Эрика мысли идут дальше. Это не просто альты для картинок, это встроенные, вшитые в картинки?
Да, ну смотри, я нашел твой пост про поездку в Копенгаген. Мне понравилась какая-то картинка вторая, да?
Нет, ты опиши, какая тебе понравилась больше.
Ну, я все побыстренько пролистал. Знаешь, это потребление 5-секундное. Они красивые, ты красиво фоткаешь. Тебе такого хватит?
Ссылка в описании.
Ладно. Короче, да, ну, допустим, мне там понравилась картинка какого-нибудь моста. И я хочу эту картинку взять и переслать. Ну, просто что я делаю? Сохранить. Как? И отправляю друзьям там в тележеньке или в Твиттере, или еще где-нибудь, или чем там, iMessage, да? Что происходит в этот момент? У тебя атрибут alt во время сохранения никуда не сохраняется. Я отправляю эту картинку, и то, что автор изначально потратил время на то, чтобы заложить вот эту вот доступность при использовании картинки, оно теряется. И как быть? Ну, то есть там как бы контекст есть какой-то в этом тексте, да и в целом там есть описание. Ну, логично. Есть файл, мы этот файл можем в нем метаданные использовать. Почти у всех форматов изображений, да, на самом деле у всех, есть служебная такая, когда вы начинаете файл читать, точнее, представьте, что вы просмотрщик файлов. Вы знаете, что почти в любом файле есть какие-то вот байтики, которые отвечают чисто за информацию. Ну, то есть что-то описывающее файл. Ну и на самом деле, я просто недавно ковырял форматы файлов графические. У них во всех есть способ какие-то такие теги туда положить. Прям во всех, начиная там с самых-самых древних.
Ну это EXIF называется, да?
Не совсем. EXIF — это ты про HPEC сейчас говоришь. EXIF — это вот туда.
А, я думал, это универсальное название для всех.
Нет. У PNG, например, у них там сильно меньше, у них там палитра хранится, какая-то информация о том, какая палитра используется, какая цветовая схема. И в целом описание, кстати, туда тоже вставить можно. А даже в BMP можно при желании вставить какие-то там теги, но их очень мало. Короче, суть в том, что а почему бы не сделать какой-то способ заиспользовать существующие вот эти теги на самом деле? Почему бы и нет? Но раз они есть почти во всех форматах, и туда прописывать alt. Что у нас происходит в таком случае? Нужен браузерный механизм, который позволит эти теги доставать из файлов и подставлять вместо альта. Здесь как бы плюсы понятны. Если кто-то производит картинки, даже, не знаю, выкладывает их, продает их, как на фотостоках и так далее, там уже может быть описание того, что есть на изображении, и куда бы я эту картинку ни встроил, в целом этот текст, он может скринридером прочитаться, он может браузером прочитаться и подставиться в alt, если alt пустой. Ну, то есть плюсов как будто бы много, ну, правда же? Но есть нюансы, конечно же, в таком решении, и их достаточно много. Начнем с того, что, как я сказал, не все форматы можно адекватно пропатчить в этом месте. То есть по-хорошему все-таки правильнее делать расширение существующих форматов, а это прям процесс. Ну, то есть мы сколько ждали там авифов и прочих, которые доедут до браузеров. А теперь представьте, что нам нужен новый формат, новая версия этих форматов, и чтобы браузеры начали их нормально поддерживать. Ну, удачи, будем ждать еще дольше. Вторая история — это все-таки потеря контекста. То есть, как я и говорил, если вы пишете какой-то эмоциональный пост и подкрепляете его эмоциональной картинкой, картинка, скорее всего, вы ее используете с каким-то конкретным контекстом. Если я этот контекст вырезаю, картинка может начать восприниматься по-другому. И тут, конечно, есть такая этическая проблема, а нужно ли мне решать вообще как эту картинку человек будет воспринимать. Ну, то есть, допустим, вот незрячий, он все-таки все равно хочет понять, а что там изображено. Он сам додумает, смешно это, не смешно. Не надо за него решать, да? Но, с другой стороны, все-таки теряется что-то. Ну, может такое случиться. Еще оно может потеряться, потому что ты так сверстал, что картинка обрезается. А при этом, когда я ее сохраняю, она перестала обрезаться. Что тогда делать? То есть тоже нюансики. Ну и на самом деле есть еще большая история про... А что делать со спамом? Вот тут прям Эрик подробно расписывает, что... Ну, правда, я же, если начинающий разработчик, который не лезет во все эти exif-данные... Ну, как часто вы вообще проверяете, какие exif-данные есть в ваших картинках? Ну, я это делаю очень редко. Я часто настраиваю сборку так, чтобы все чистилось. Ну, то есть, чтобы пользователь туда не запихнул, у меня хранится... Либо хранится исходник, и я все равно его обрабатываю, у меня где-то лежит копия без exif-данных, нужная мне для сервиса. Либо я сразу, когда пользователь заливает, все к чертям убираю, и у меня есть копия, нужная мне для работы дальше. Ну, потому что exif-данные, в том числе, так-то байтики. Я их вырезал, у меня файлик стал меньше. Почему нет? Ну, я их нигде не использую, ну и ладно. Но, с другой стороны, принимаем мы, допустим, вот такую схему, когда метаинформация становится важна. Во-первых, нужно переписать кучу сервисов, которые это все режут. То есть мне тоже, как разработчику, нужно переопределить, как храню данные. Ну, допустим, там как-то придумали способ, что современные парсеры ничего не сломают, это отдельный блок. Ну, все равно разработку нужна, давайте так. Все равно что-то нужно будет поправить. Окей. А как я буду проверять контент того, что там лежит? То есть те же самые фотостоки начнут продавать рекламу внутри альта. Представьте себе такую дичайшую историю. Я могу представить. Ну, типа, платная услуга. Ну, то есть у тебя реклама таргетированная на незрячих. Представь, какой ужас. Ну, то есть у нас сейчас по факту таргетинга нету, и это с точки зрения этики правильно. А тут по факту она появится. Это будет прям жесткий такой таргетинг на тех, кто именно слушает интерфейсы. Не совсем круто, правда? Ну и, в общем, проблем на самом деле много, хотя идея сама по себе интересна, она, наверное, требует какой-то прям проработки. То есть с этой идеей можно начать, и, опять же, регуляции какие-то можно придумать, я думаю, какие-то механизмы. Мы же все-таки все равно каким-то образом умудряемся таргетинг на незрячих избегать, хотя давно могли бы это реализовать каким-то образом. Ну, типа, сам факт того, что текст зачитывается, можно, браузер мог бы прокидывать, но договорились, что не будут. В общем, можно что-то придумать, мне кажется.
Ну и еще, если у тебя... картинка тянется с другого сервиса, в ней можно поменять эту метаинформацию, в принципе.
Да, в том числе. Здесь еще проблема переводов. Мы в альты все-таки можем вставлять при сборке какие-то тексты, а в метаданные получается, что нужно хранить несколько переводов, а это значит больше текста, больше байтиков ненужных на самом деле. Если у тебя хранится 50 переводов, 49 переводов, скорее всего, тебе в моменте не нужны. Но, с другой стороны, можно там, не знаю, попробовать автоматический переводчик, если они достаточно качественные. Короче, есть сложности и с этим.
На самом деле, среди аргументов, которые вообще среди размышлений на эту тему у Эрика, мне больше всего, на самом деле, показалось важным, что это не работает по-хорошему для контента. А не потому, что это где-то не поддерживается, не потому, что есть какие-то сложности там с рекламой, спамом и еще чем-то таким, а потому что картинки контекстозависимые. То есть, условно, одну и ту же картинку можно публиковать десятки, сотни разных ситуаций и иметь разное в виду. То есть, если я публикую фотографию какого-то, не знаю, моста у себя в соцсетях, это значит, что я, допустим, съездил в какой-то город и съездил, сфотографировал этот мост. И сказал, вот смотрите, там был туман, и вот мы по этому мосту шли, и там проплывал кораблик. Я в альте могу это описать. Если эту же фотографию, точно ту же самую фотографию, опубликуют какой-нибудь на форуме архитектурном, никому нет дела до того, что там есть туман, и кораблик плывет. Они обсудят, как устроены опоры моста, с чего они сделаны, и какие там есть проблемы. Если эта фотография, не знаю, на форуме, где фотографы, они обсудят, как там, не знаю, какое там зерно, как бы классно его обработать, какая там цветокоррекция и все остальное. То есть это все очень сильно контекстозависимое. И альты не связаны с изначальным изображением. Альты связаны с... альтернативное описание картинок связано с ситуацией, в которых вы их используете. Поэтому зашивать их в саму графику, на мой взгляд, и Эрик об этом тоже говорит, неправильно, что ли. Это может стать хорошей основой. То есть, допустим, если вы берете фотографию, там уже есть предзаполненный альт, вы можете отредактировать этот альт, чтобы контекстуализировать его. Но использовать его по умолчанию, ну как, это лучше, чем ничего и название файла .jpg, но это совершенно точно не решает проблему.
Ну вот я, да, соглашусь, что, мне кажется, основной посыл этой статьи про то, что идея абсолютно не готова, хотя я, опять же, понимаю, что хочется что-то сделать. И эта идея про встраивание, она вполне себе логична. Ну, то есть мы привязываем данные к месту использования этих данных, оно распространяется рядом, это логично. Но мы не готовы к тому, чтобы ее использовать, потому что слишком много подводных камней. Но, как мне кажется, можно развить эту историю. Он очень много пишет про тот же самый AI, при этом он пишет как и положительные стороны, так и отрицательные. То есть, с одной стороны, сейчас всевозможные инструменты зрения, компьютерного зрения, позволяют тебе достаточно точно и иногда даже с эмоциями описать, что происходит на картинке. В эту сторону нейронки тоже активно развиваются. Они скорее развиваются для других задач, но это же можно использовать и для этих же задач в том числе. И если я, допустим, могу встроить вот эти нейронки для того, чтобы при разработке это использовать, вот это было бы классно. То есть, действительно, я вставляю ссылку просто на картинку Visual Studio Code. У меня там AMG, SRC, он мне там автокомплит какой-то предлагает. И он сам предлагает, а давай я за тебя, ты уже SRC указал, да заполню Alt. И потом я его редактирую. Тут мне, пожалуйста, и переводы, если надо, и нет никакого дублирования информации в файле, ну, то есть не нужно хранить это не там, где в байтиках. Тут другая проблема, я SRC меняю, или у меня там пикчерс, который внутри все сложнее, и он подменяет картинки в зависимости, там, не знаю, от того, темная или светлая тема, да, но потенциально мне бы это помогло. Ну, то есть я как разработчик, когда вставляю картинку вот так, ну, короче, было бы прикольно. Это не подходит для всяких WordPress, в которых ты загружаешь картинку на ходу, то есть ты как разработчик не контролируешь. Но опять же, в WordPress тоже есть, когда ты вставляешь картинку, у них издревле есть Alt. Вот они вот в этом плане молодцы. Он, правда, не обязательный, но он есть. И туда же точно так же можно встроить какой-то инструмент, который, да, заполняет, а я потом... Точнее, он заполняет предварительно, а я потом правлю.
А всем же предлагают визивик. И ты в визивик вставил свою картинку, и ты Alt не видишь.
Это правда.
Не, ну, в зависимости от того, как этот визивик устроен, в хорошем визивике у картинки может появиться оверлей, в котором есть кнопка добавить Alt и прочее, прочее, прочее. Там, не знаю, если посмотреть на все современные сервисы, типа Twitter, Mastodon, я вот кросспощу всякие свои, по разным соцсетям свои аккаунты, и везде есть кнопочка Alt поверх картинки, ну, кроме Телеграма. Ну, Телеграм — это вообще отдельный зверь.
Ну, в общем, проблема-то действительно есть, и она не решается годами, к сожалению, и кажется, что можно здесь что-то придумать и сдвинуться с современными технологиями, но Эрик очень правильно подсвечивает очень много подводных камней, которые нужно учесть. Нельзя просто взять так и... Мы придумали идею, ща, мы весь мир улучшим, как мы там в прошлый раз обсуждали. А давайте вообще у нас нейронка будет писать сайт для доступности сразу. Ну нет же, нельзя так делать. Вот видите, одну тему, Alt, мы сколько обсуждаем, сколько в ней этических нюансов, сколько в ней технических нюансов. Так что, возвращаясь к теме предыдущего выпуска, послушайте, если не слушали. Кажется, что действительно нейронки не готовы к тому, чтобы генерировать доступные сайты прям полностью целиком, как отдельную версию. Потому что мы с картинками давайте сначала хотя бы разберемся. Ну, давайте немножко поговорим уже про какие-то технологии, которые мы давно не обсуждали.
Какие есть атрибуты в JavaScript?
Нам нужен специалист по атрибутам в JavaScript. Андрей, слышал что-нибудь?
А, я понял шутку. Но нет, мы будем сейчас немножко говорить про TypeScript. У нас вышел TypeScript 5.4, Дэниел Розенвассер написал свой классический пост про это. И знаете, вот тоже, возвращаясь к предыдущему выпуску, вот когда мы обсуждали JSR, это новое хранилище, нам предлагаемое для пакетов, да, взамен NPM, мы забыли одну важную вещь. Это версия TypeScript, на которой пакетики собираются, когда мы забываем о TypeScript совсем, то есть пишем TypeScript и пропускаем часть сборки. Build берет на себя вот тот самый JSR, или вот когда мы для Дина что-то пишем, да, Дина сам билдит. И на чем он билдит? Он билдит на той версии TypeScript, которая встроена в него. И вот там гораздо важнее следить за версиями TypeScript, которые выходят достаточно часто, потому что так-то мы как живем? Ну, есть у нас какой-то TypeScript в проекте. Он часто фризится и раз в год поднимается. и только совсем энтузиасты следят и такие: очень хочу новые фичи, давайте обновимся. Обычно, ну, где-то там всем вместе поднимут. А вот в таких вот системах-то нет, и ты должен прям смотреть: ага, вышел TypeScript 5.4, значит, он сейчас заедет в Dino, значит, мне надо подготовиться.
Ну, иногда тебе не все вместе подымут, а к тебе придет служба безопасности и скажет: подыми, пожалуйста, вчера.
Но чувствуете разницу. Ты уже не контролируешь версию TypeScript, а здесь ты контролируешь. Так вот, даже если вы не пишете на Dino, вы все равно следите, что там происходит. В этот раз у нас больших изменений нет. То есть нет ничего такого прям breaking changes, про что мы бы сейчас глубоко поговорили. Из интересного, что мне понравилось, вот. TypeScript, как обычно, становится умнее. То есть они все дальше и дальше делают такие вещи, где мы раньше боролись с TypeScript, вынуждены были какие-то его особенности обходить. Они эти места отслеживают и делают их проще, чтобы мы просто прописывали типы и бежали дальше. Вот у нас была, например, проблема с тем, что TypeScript не хватало иногда ума, когда у нас есть какой-нибудь ifчик, который уже сузил тип. То есть у нас была какая-то переменная, да, вот она была, например, строка или undefined. И мы ее проверили. А дальше у нас функция вызвалась, и внутри функции TypeScript уже не знает, это строка или undefined. Он забыл о том, что выше был ifчик. Вот теперь он забывать не будет. Он стал умнее, и он умеет в замыкании проверять, что вот эта переменная была выше проверена, поэтому я ее тип запомнил. Тип более узкий, и можно с ним работать дальше уже вот как с этим суженным типом. Очень удобно. Но, конечно, если у вас внутри функции вызывается еще одна функция, там он снова забудет, потому что нет гарантии, что переменная не была переписана.
Не совсем. Они пишут про то, что если ты асинхронно вызываешь, ну, то есть функция внутри функции он запомнит, а вот если есть хоть какая-то асинхронщина, то, сорян, действительно в процессе может что-то поменяться, и вы сами это написали.
Да-да-да, асинхронная. Ну, у них пример как раз с сет-таймаутом. Мы уж дальше не можем гарантировать. У тебя бегут две асинхронные функции, мы не знаем, какая из них первая сработает, нам никак не вывести уже этот тип. Так что будешь проверять.
Ну, на самом деле, я очень из-за этого хочу обновить TypeScript, потому что я столько костылей написал из-за этой ерунды. Ну, банальный пример, вы функцию где используете? Мапы, редюсы всякие, ну, вы просто массив обрабатываете. Я же уже проверил тип, я тебе прям несколько раз сказал, это массив вот этого вот, это строки. А он такой: не, мне данных недостаточно. Ух, как, простите, это что-то личное.
Да, это та самая ситуация, когда мы пишем код только ради TypeScript. Хотя, казалось бы, вот все уже есть у тебя перед глазами. Ты точно, здесь не может быть другого типа, но TypeScript не согласен. И вот эти вещи, они зачастую и, наверное, приводят к отторжению TypeScript у новичков. Когда он видит: ой, а мне стало... Я думал, я просто тип пропишу, а мне тут кода в два раза больше написать. Вот с этим борются. Это хорошо. Что еще интересного? С дженериками немножко поменяли работу. У нас появился новый утилитный тип, который называется noinfer, который говорит нам о том, что не надо здесь выводить тип. Я сейчас попробую объяснить, для чего он нужен. Вот когда у нас есть на входе дженерики, то есть дженериков выводятся типы. Здесь приводится пример. У нас есть на входе функции два параметра. Массив чего-то, массив дженериков, и дефолтный тип. Дефолтное значение, второй параметр. И как раньше действовал TypeScript? Если мы указали и там один и тот же дженерик, то он как бы выводил типы для массива и для дефолтного значения тоже выводил их и смешивал в один большой тип. То есть он не использовал массив как источник знаний, и приходилось очень сильно там химичить. Но здесь вам нужно посмотреть статью, потому что словами, конечно, это сложно объяснять. Но теперь мы можем указать для конкретного использования дженерика, что не выводи его тип. Прописать к нему noinfer. Ну вот, кто с этим сталкивался, тот поймет. Но опять же, смотрим статью. Так, что еще? Ну, они поддержали из ES2024 object group by и map group by. Так что уже можно пользоваться. Что это такое? Когда у нас есть массивчик, мы его можем превратить в объект или в мапу, сгруппировав по нужным значениям. Опять же, это уже стандарт в JavaScript. Так что смотрим, пользуемся. Это уже везде. Вот. Ну и мне показалось, дальше все такое уже совсем минорное для каких-то... О, Никита что-то нашел, что ему хотелось.
Ой, мне очень хотелось. Я очень люблю квикфиксы. Они в очередной раз в свои изменения TypeScript добавляют, что они вообще-то изменили VS Code. Но они не пишут про VS Code, потому что TypeScript можно использовать откуда угодно. У них просто есть механизм работы с IDE. Но я-то знаю, про что они. Это же Microsoft все-таки. Вот. В общем, появилась возможность добавить параметры, которые я забыл добавить. Ну, в целом, у вас есть, допустим, какая-то функция, которая под капотом принимает, там, не знаю, 3 параметра, а вы написали 1. Их не хватает. Причем это очень удобная история с перегрузками. Кстати, вот интересно, как оно с перегрузками работает, когда у вас там... иногда вы передаете 1 параметр, иногда 2, иногда 3 и другого типа. Вот. Сумеет ли он здесь вот с этим сработать нормально? Но мне этого не хватало. Это просто я начинаю писать функцию, и он может добавить... Как я пишу функцию? Ну, я просто пишу имя функции, и чаще всего я даже параметры, которые передаю, я их называю так же, как они в самой функции. Мне бы очень сильно сэкономило время, если бы оно само подставилось. Вот, пожалуйста, опять продающая маркетинговая история. Они добавили эту маленькую, приятненькую вещь. Я пока еще не успел обновиться, но хочется посмотреть, как это работает на реальных проектах. Действительно ли оно со всеми... У меня там просто и дженерики есть, и всякие сложные переопределения, и вот там DTS-ки иногда, которые функцию описывают, а самой функции нету. Надо посмотреть. Интересно. Но тоже как будто бы меня эта история сильно радует. Ну и, кстати, они же там не только про то, что вот мы поговорили про более умное определение, что тип какой-то есть. Они там ниже пишут такие вещи, которые... Ну, как это называется... заметные поведенческие изменения. То есть у вас в каких-то местах после обновления все-таки может начать работать строже или не так строго, как раньше. Тут все-таки посмотрите обязательно статью. Там действительно очень сложно объяснить словами. Там нужно смотреть именно код, и он просто показывает на примере. Типа раньше здесь была ошибка, а теперь ошибки не будет. Или наоборот. Но там действительно есть все больше, они погружаются, все всякое, ну как... глубже и глубже. То есть не только то, как вы объявили тип, а то, как вы его дальше используете и после первого использования в том числе.
Ну, я обычно здесь как делаю? Я обновляюсь, и если я вижу что-то непонятное после обновления, то я иду и вот вчитываюсь. Так, а у нас есть же еще обновление в Node.js. Кажется, нам можно что-то от чего-то отказаться. И расскажу про это не я.
Не, ну ты можешь тоже рассказать, если хочешь.
Ой, я минорные версии ноды нечетные пропускаю.
Ой, все. А я люблю рассказывать про любые маленькие приятные улучшения. Поэтому хромы сегодня не завезли, поэтому буду про ноду рассказывать. Ладно, про что новость? На самом деле, действительно, достаточно минорное изменение, но оно может неплохо так повлиять на то, как я пишу утилиты для форматирования. В Node 21.7 появилась, собственно, утилита для форматирования текста. То есть вы можете из Node.util достать функцию styleText, метод, ну, скорее метод, функцию. Я ее буду называть функцию. Я ее вызываю как функцию, ничего не знаю. Вот. И внутрь вы можете передать... Функция вообще простая. Вы пишете style text, первым аргументом передаете какой-то цвет, там есть предопределенные цвета, и, собственно, текст, который вы хотите вывести. Почему это круто? Во-первых, это не просто, ну, какая-то функция. Вы можете ее использовать внутри консоль лога как угодно. Как сейчас, в общем-то, если вы в ноду пытаетесь раскрасить текст, я пытался это делать нативными способами. Это же просто ад. Вы пишете какие-то странные последовательности, которые терминал издревле понимает, но я как человек, я не хочу в этом разбираться, потому что мне страшно. Этот синтаксис неприятный. Вы там слэшики расставляете, квадратные скобочки. В общем, это управляющие конструкции терминала. Да? Они как бы сделаны специально, но неудобно. Они для компьютера, а не для человека. А тут я по факту беру на себя через эту функцию, я просто пишу, там, не знаю... Да, кстати, важная особенность. У фоновых цветов и цветов, которые у самого текста, разные последовательности, разные коды.
Ну, никто руками не писал, все ставили чалк, например.
Да, вот именно. Причем чалк, он просто... чалк, он крутой. Он умеет не просто раскрашивать, у него возможности-то побольше. Из-за этого вы тянете с собой утилиту, которая... Ну, короче, она слишком много умеет, а вы ее используете исключительно для раскраски текста. И я сам так делал, чего уж тут, честно признаюсь. А сейчас я могу еще одну зависимость выпилить. Ну, пока не могу, давайте, я все-таки буду ждать 22-го. Я дождусь, пока 22-я надо выйдет, скорее всего. Но я смогу просто там, где я писал эти утилиты своими руками, заменить на эту функцию, и у меня минус одна зависимость, быстрее установка. Ну и в целом я верю в то, что нативные реализации работают достаточно оптимально. Короче, маленькая радость, почему нет?
У Чалка же была какая-то альтернатива крошечная, не знаю, чуть-чуть ли не Ситник ее писал, или кто там писал, которая умеет исключительно раскрашивание текста. Помните название?
Я помню, вокруг нее было какое-то обсуждение, что Чалк на нее заменяли. Название не помню, но знаешь, какая здесь проблема? Вот эти штуки, они же для чего нужны? Для CI-ки, например, для каких-то маленьких скриптов. И в этих случаях я хочу вообще не использовать никаких нод-модулей. Я просто хочу, чтобы эта штука из коробки работала. Ты пишешь нод и скрипт, и у тебя выводится результат подкрашенный. Это очень удобно. А когда ты объясняешь, чтобы эту штуку запустить, тебе еще надо поставить в эту папку нод-модули, это плохо.
Ну вот я прям неистово плюсую к Андрею. Я в последнее время как-то полюбил делать просто нод и скрипт. И, ну там, не знаю, какая-нибудь маленькая дата-аналитика от меня, когда я беру какой-нибудь CSV с большим количеством данных и просто хочу эти CSV как-то покрутить, превратить в объекты, в массивы и вывести на экран. И ну, сейчас вот я ровно для таких вещей, собственно, эти управляющие коды периодически использую. Я страдаю очень-очень сильно. У меня там где-то сохраненные есть. Они, если сломаются, я фиг восстановлю. Это надо идти. Скорее всего, причем нужно будет идти на Stack Overflow для тех, кто на Bash пишет. Потому что это их тема. Короче, дико неудобно. А вот с этой утилитой я смогу так быстро писать эти скрипты, и будет красивенько, раскрашиваться будет в любой... Короче, мне нравится. Там же стопудово еще и TypeScript будет. Значит, VS Code это все подтянет. Ну, в смысле, будут DTS-ки, которые позволят TypeScript подтянуть мне нужные алиасы. Короче, очень радостная маленькая новость. Все, как я люблю. Маленькое счастье для разработчика. Маленький нюансик, меняющий жизнь прям вот приятненько.
Ну, тесты появляются в ноде, расцветка появляется в ноде потихонечку, заезжают такие стандартные use cases, которые позволяют простые вещи делать просто, а для сложных вы можете использовать пакеты. Мне кажется, все очень правильно.
Ну и, кстати, давайте поговорим про сложные вещи.
Да, давайте немножко поговорим про будущее. Тут Орел Рока написал статью снова про HTML-стриминг. Рассуждает, ну, точнее, вот все та же самая тема, про которую сейчас очень много говорят. Давайте больше делать на сервере и отдавать обыкновенный HTML на клиент и рисовать уже просто HTML. Тем более браузеры у нас это делать умеют, а теперь они умеют это делать и в виде стрима. То есть мы можем отдавать вещи по готовности. Это, в принципе, переворачивает наш подход. Вот как сейчас мы работаем там с React, да, что мы делаем? Мы загружаем страничку, мы что-то рисуем, какой-то лодер, потом идем на сервер, дожидаемся результата, и снова React это все рисуем. И вот предлагается посмотреть на то, а как это можно сделать более эффективно, используя тот самый стриминг, который есть везде. Да? Мы поменяли уже там transfer encoding на chunked, и начинаем с сервера получать не просто HTML-ку, а HTML-ку с чанками. И вот самое простое, что мы можем сделать, это нарисовать тот самый лоадер. То есть вот представляете, нам для этого ничего не нужно, кроме самого стрима сервера. То есть как мы делаем? Мы с сервера отправляем HTML, head, какой-то скриптик прикладываем, простенький, и дальше дивчик рисуем, в котором пишем loading. Закрываем нашу страничку и продолжаем готовить данные на сервере. И стрим все еще открыт. И как только данные подготовились, мы догружаем их в браузер и вызываем метод из этого скриптика, который мы выше загрузили, который loading заменит на те данные, которые у нас долетели с сервера. И таким образом, что видит пользователь? Он пошел на страничку, он увидел loading, он увидел данные, ну, как только loading закончился, и все это был один стрим. Не какие-то там сложные механизмы на React, которые сделали множество запросов. Это просто все приехало с сервера, и отрисовалось.
Мне вдруг стало интересно, а все то же самое просто, отдавая HTML сервера, сделать нельзя? Ну, в смысле, чтобы на клиенте не было JavaScript?
У тебя может быть очень длинная операция. Нет-нет-нет. А, ты имеешь в виду даже не делать вот этот скриптик, который подменит данные?
Да. То есть отдать, допустим, с... То есть понятное дело, что если ты футера не увидишь, но шапка уже успеет отрисоваться и так далее. То есть браузеры же могут начинать рендерить HTML, не получив последнего байта из HTML.
Тогда ты не увидишь футера. У тебя будет не так красиво, у тебя будет стоять пустая страница.
Ну да.
А здесь именно вот этот же классический вроде подход, что у нас рисуется какой-то спиннер, потом он исчезает, и появляются данные. Но с помощью стрима мы можем это сделать одним запросом. Просто очень длинно.
Но мне еще нравится подход про View Transitions API, который здесь как пример.
Да, это следующая часть.
Мы действительно обсуждали же, я вот вернусь. У нас есть сервер, который отдает стримом какой-то HTML, так? В нем, допустим, есть ссылки на CSS, но браузер, опять же, увидит эти ссылки, пойдет с этими ресурсами. Уже у нас есть на клиенте CSS OM какой-то, у нас есть какой-то DOM, который он может отрисовать. Правильно ли я понимаю, что с этим подходом нужно браузер не забывать, сервер заставлять пушить? Потому что я помню, что вечная проблема с отдачей потока. Тебе в какой-то момент нужно сказать: сервер, вот теперь отдавай, не накапливай, иначе клиент не нарисует.
Да, ты чанки должен сервера отдавать, конечно.
И в этот момент на клиенте, я просто не очень хорошо пока что разбирался, как работают стримы, в этот момент клиент, он получает поток какой-то более-менее завершенный, он понимает, что его с ним уже можно работать, и не надо дожидаться следующего байта, и можно его рисовать, так?
А, немножко сложнее. Ну да, на уровне браузера. Браузеру проще, он понимает, что там прилетело, каждый чанк содержит свою длину и какой-то кусочек. То есть классическая наша передача какая? Мы написали content length, сказали браузеру, вот сейчас тебе прилетит там 600 байт, и они улетели. В данном случае у тебя каждый чанк говорит, я вот буду размером там, скажем, там 400 байт, эти данные забери. Еще 400 байт, данные забери. И сам браузер их уже парсит. Если это HTML, то он может его рисовать. Но если мы с ним хотим взаимодействовать, тут будет чуть-чуть посложнее. Мы к этому дальше обратимся. Но вот здесь что дальше? Да, нам напоминает о том, что теперь у нас есть View Transition API, который уже есть в Chrome, который уже готов в Safari и скоро поедет. Вадим, кстати, а что там у нас с Firefox?
Не знаю.
Звук сверчков, да? Ну, ждем еще от Firefox. А в Safari, да, вот здесь есть даже ссылочка на коммит, где говорят, что все хорошо, и в Safari тоже View Transition API появится. А значит, мы можем даже делать страницы, которые выглядят как SPA, но в них нету вот тон JavaScript. Просто когда вы кликаете на ссылку, у вас начинает загружаться стримом поток и вставляется в страничку.
Про Firefox я просто пока доклад готовил, смотрел. Firefox позитивно смотрит на эту фичу. И в баге там скорее вот такое было написано. Но может, Вадим сейчас что-нибудь это найдет интересного.
Ну, я думаю, если два браузера сделают и про нее активно начнут говорить на конференциях такие люди, как, например, Никита, то уже ничего не остается, как и сделать ее везде. Да, и что мы можем сделать? Мы можем сделать красивые переходы между страницами, которые подтягиваются потоком. Но это не так интересно, потому что мы же хотим точечно вставить в нужных местах, а для этого нам надо понять, что летит к нам с сервера, забрать нужные кусочки дерева и вставить их точечно. И вот здесь уже от автора есть библиотечка, которая действительно может парсить стрим, доставать из него безопасно DOM-элементы, понимать, безопасно, есть ли у них потомки или сиблинги. Почему это важно? Потому что когда у нас поток, мы не знаем, а вдруг дальше прилетит еще один сиблинг. Или вложенный, вот он будет там элемент или не будет. Поэтому ему пришлось переписать некоторые методы. Мы можем только проверить и ожидать. Ну, подождать, например, следующий чанк, чтобы понять, а будет ли следующий элемент. И тогда мы можем получать уже кусочки с сервера, вставлять их в нужные места. Здесь он переходит уже там, к тому, что мы можем делать RPC-вызовы на сервер. То есть говорить... Отдай мне вот какую-то конкретную операцию. Операция сделалась на сервере, к нам прилетели данные, мы их вставили. Дальше. Хорошая часть для Вадима. Он вспоминает про веб-компоненты, что это все классно работает с веб-компонентами. Мы можем вставить веб-компонент, мы можем в него передавать нужные значения, чтобы они там сигналами прорисовались, и не нужно было его перерисовывать. И нам остается для того, чтобы все это вместе работало, придумать, как мы будем делать дифы дома, так как в React у нас есть виртуальный дом, и поэтому они с серверными компонентами тоже рисуют виртуальный дом, и там летают JSON-ки. Здесь у нас виртуального дома нет, у нас все летит потоком, и нужно уметь с этим работать. Вот здесь у него как раз этим занимается его библиотечка, он выложил это все в open source, и в итоге он приводит к таким выводам, что вот есть такое у нас будущее, возможно, когда мы снова возвращаемся к обыкновенному HTML. Но в отличие от классического HTML, когда мы запрашивали готовые странички, здесь мы запрашиваем стримы, мы немножечко добавляем JavaScript, который позволяет нам разбирать эти стримы и правильно вставлять их в нужные места. Ну, это те же самые идеи, что у нас в HTMX сейчас активно продвигает. Но самое важное, что меньше JavaScript на клиенте, и клиент мы оставляем именно для клиентских взаимодействий. Когда вот нам здесь нужно там ховер отработать, что-то в цвет какой-то покрасить, еще что-то сделать. А как только мы говорим о сложной бизнес-логике, она уезжает на сервер и приезжает готовая. И мы рисуем ее отображение.
В январе 2024 года, вот совсем недавно, вышла статья про то, как можно стримить HTML не по порядку, как мы только что обсудили до этого, что типа сначала хедер, потом браузер начинает рендерить, но футеры мы не увидим, если средние куски отдаются долго. Так вот, с помощью декларативного shadow дома можно стримить HTML без JavaScript в браузер. Есть демка, есть статья, но я не уверен, что я на 100% понимаю, как это работает.
Не, ну, в целом, на самом деле, как для меня тоже выглядит классно, что у нас появляется новый способ создания компонентов. Вот, как ты говоришь, декларативный Shadow DOM, он позволяет тебе темплейт держать отдельно от логики. Ты темплейт можешь подгрузить в любой момент, но кусок, куда он ставится, ты тоже можешь подгрузить в любой момент. И, значит, у тебя порядок следования этого в HTML на самом деле не важен. То есть ты можешь шаблон задать, когда захочешь.
Нет, понятно, я просто не очень понимаю, если все декларативно, если все содержится непосредственно в разметке, то каким образом вот эта вот часть задерживается на бэкэнде? Вот этого я не понимаю, потому что я открыл эту демку, отключил JavaScript, и я по-прежнему вижу, как она работает.
А, погоди, я, кажется, понял. Это та статья, которую мы уже обсуждали в подкасте, мне кажется. Там же суть в том, что у тебя в слот оно приедет. Ну, то есть у тебя шаблон, у тебя есть дырка просто, да, слот в странице. У тебя эта дырка не заполнена во время загрузки. В этот момент у тебя приезжает футер, к нему стили уже есть. А потом снизу у тебя приезжает контент этой дырки. И он подставляется в то место, в которое надо. Отсюда и не по порядку рендеринг.
Логично. Если у вас на клиенте в принципе нет никаких обработчиков для всего этого, это все происходит просто так, ну, там декларативный Shadow DOM поддерживается с прошлой версии Firefox уже. Нет, в текущей версии он появился, да, пару недель назад. Скоро выходит 24-я, то есть уже, да, скоро две версии будет. Есть полифилы для всего этого, то есть, в принципе, оно можно заставить работать еще проще.
Но вот меня, как человека, который давно писал и на бэкэнде, и на клиенте, все это движение выглядит как словно вот мы взяли и, наконец, все приводим в порядок. Потому что очень много лет у нас была такая непонятная дихотомия. У нас и на клиенте что-то происходит, и на сервере. И у нас и валидатор, и там запускается, и там. И роутер у нас, и такой, и такой. Вот мы нажали F5 на странице, у нас на сервере отработал роутер. Потом на клиенте мы начали с нуля грузить. Потом дошли до этой странички. И вот это все очень сложно. И вот сколько лет пытались под это придумать какую-то даже архитектуру, да, пытались. А давайте чистую архитектуру на клиенте изобразим. Ну, у нас рядом сервер. И вот когда мы возвращаемся к варианту, что все-таки отображение мы рисуем в браузере, а важные части делаем на сервере, оно у меня нормальные слоты в голове встает. Наконец-то, как оно выглядит приложение, исчезает двойственность. Поэтому мне нравится.
Мне на самом деле тоже нравится, но очень хочется понять, как эту библиотеку потом запихнуть в какие-нибудь сервис-воркеры, потому что сейчас, судя по коду, я вижу, оно пока несовместимо с сервис-воркерами, оно может работать только в основном потоке. Хотелось бы.
Ну, я не конкретно про эту библиотеку, а вот про само движение, что передаем готовое отображение и рисуем. И то, что должно быть на сервере, оно лежит на сервере. И неважно, это и серверные компоненты React, ну, нравится, не нравится нам, что там JSON-чик летает, или вот такой подход, или HTMX, но как-то оно правильнее, как-то оно логичнее звучит.
Ну, я еще раз вернусь к той идее, что мне кажется, сейчас стандарты, всевозможные новые фичи, они появляются довольно правильно. У нас есть опросы мнения в виде State of CSS, State of HTML, State of JS. У нас есть веб-альманах, который, кстати, недавно запустил поиск авторов на веб-альманах 2024. Я все еще их там в GitHub'е получаю нотификации. Вот, так что если вдруг, знаете, можете поучаствовать. Так вот, все эти опросники, они позволяют собрать реальную картину, посмотреть, например, что... А вы знаете, как сейчас пишут сайты? Вообще-то пишут вот так. И постоянно делают одни и те же вещи, которые замедляют сайты. А вот если бы был механизм нативный, давайте, может, его придумаем. И в итоге придумывают. Ну, то есть я все-таки считаю, что веб-компоненты, и у них очень сложная судьба. Их сначала, когда придумали, от них почти сразу же отказались, потому что тут же перепридумали другие, новую версию спеки выпустили, там были проблемы с совместимостью, и мы такие, типа, окей, из-за этого, как минимум, я уже это пока подожду. Да, а вот сейчас веб-компоненты развиваются очень даже неплохо, более обдуманно, основываясь на опыте тех же самых фреймворков, которые за много лет успели наступить на огромное количество граблей и выбрать более-менее оптимальные пути работы для фреймворков, которые можно переиспользовать. То есть идея RSC, React Server Components, и того, что сейчас происходит с теми слотами, с Declarative Shadow DOM, про которые говорит Вадим, они же вот прям рядышком. Способ доставки данных, понятно, другой, но идея очень рядышком. И меня тоже это радует. Я просто это столько лет жду, когда мы сможем отказаться от React'а, потому что он какой-то живучий оказался, прям капец. Я думал, он такой, типа, поживет, и очередной хайп, и все. А нет, он, может, как WordPress еще будет, когда мы... Я к Вадиму заеду, где он будет сидеть там брюзжать, мы вместе побрюзжим, вспомним WordPress и React.
Нет, ну понятно, у нас еще останется спектр приложений, которые полностью должны работать на клиенте. Отключили сервер, оно должно продолжать работать. И здесь совершенно другой подход нужен. Но когда сервер нам нужен, когда с ним все равно идет постоянное общение, то можно уже забывать о том, чтобы давайте все сотрем и нарисуем средствами JavaScript, и пусть он там сам мучается.
Ну, единственный тонкий момент, я все-таки обращу внимание, вам нужно научиться и с сервером работать правильно. Потому что отдавать файлики вы, скорее всего, какой-нибудь там, что у вас там, Express, Fastify, что вы там себе поставили, вы, скорее всего, файлики давно уже умеете отдавать. А вот отдавать их в виде стрима — это такое тонкое искусство, на самом деле. Там очень легко ошибиться. Ну, то есть вы можете в серединке отправить что-то не то, и все. И ваша страничка уже другая. Вы можете HTTP-заголовок неправильно отправить, и все сломается. То есть это нужно аккуратно, но почему бы и нет? Скорее всего, если у вас есть такая задача, вы научитесь.
Ну и HTML умеет работать с ошибками. Если вы что-нибудь куда-нибудь не сделали, он все равно отрендерится. Спасибо, в отличие от JavaScript и других языков.
Не, ну понятно, да. Ты с React можешь положить на S3 вообще одну HTML, но пустую, рядом с ней JavaScript, и это все превратится в работающий сайт. А здесь уже тебе, конечно, нужен сервер. Ну что, у нас есть еще вопросы от наших слушателей.
Кстати, да. И снова про атрибуты возвращаемся. Алена спрашивает. У нас есть контейнер queries. Мы про них часто в подкасте в том числе рассказывали, какие они классные, что можно думать шириной компонентов. Ну, не только шириной, вообще размерами компонента, а не смотреть на размер вьюпорта. И хороший вопрос. А что с картинками и тегом picture? Как-то у них же тоже есть адаптивность. Они же тоже умеют подстраиваться под вьюпорт. А под контейнеры когда-нибудь смогут? Мы, на самом деле, в каком-то из выпусков обсуждали эту историю, что есть там предложение, хочется посмотреть и добавить что-нибудь, чтобы это начало работать. Я специально поискал обсуждение, то самое, которое, по-моему, Юна Кравец заводила по поводу... Еще в 2021 году, кстати, она заводила, когда контейнер queries еще только обсуждались. К сожалению, там почти ничего не изменилось. Появилась новая issue буквально пару недель назад. В общем, из обсуждения в V3C Иши переехала в ВТВГ. И теперь есть... Ну, давайте так. Проблему с Picture там, если почитать, ссылочки мы приложим, там их много. Потому что как минимум у вас внутри Picture есть sources, у которых своя адаптивность. У вас есть SRC-set у картинки, у которого своя адаптивность. Там есть W, там есть пиксели, там есть проценты, там есть направление Art Direction, которое там называется.
Sizes тоже.
Да-да-да. То есть, если вот эту проблему комплексно рассмотреть, В общем, сразу быстро решить одним вот pull-реквестом в браузеры не получится. Там слишком много нюансов. Они сейчас проводят большое исследование по поводу того, как используются картинки, но при этом сами же пишут в issue, что это исследование не совсем валидно, потому что, да, мы проанализировали использование атрибутов, но мы не знаем, зачем их используют. Может, кто-то их использует не для того, чтобы размеры картинок менять, а для того, чтобы направление менять. Ну, тот самый image direction, когда вы хотите сделать вертикальную картинку вместо горизонтальной, потому что, ну, по дизайну так лучше. Очень много проблем. Но, как минимум, вот VG открыли issue, собственно, да, кстати, 6 марта ее открыли, не так давно. И там для начала хотят добавить в source возможность делать, получать контейнер сайз. Как минимум начать с этого. То есть разработчикам, если нужно будет, будет хотя бы какой-то способ. Потому что сейчас есть способ только в CSS, background image, а это значит, что контентные картинки мы теряем. Не круто. Вот. А дальше будут смотреть. Опять же, пока на уровне обсуждений, но я верю, то, что появляется в ETVG, оно обычно реализуется чуть быстрее, чем в E3C. Потому что в E3C такие фундаментальные, а в ETVG чуть-чуть YOLO, ну и ближе, наверное, к самим браузерам. В общем, ссылочки приложим. Можете подписаться на issue и подглядывать, когда же оно в браузерах появится.
Никита спрашивает. Сложный вопрос. Сделали скачивание файлов. Запрос на back. По сокетам приходит, что можно скачать, а дальше документ create A, все в атрибутах href download, а потом клик. И, в общем, все это работало нормально, но потом пошли большие файлы, там 6-гигабайтные логи, и все стало работать плохо. Chrome долго ждет, потом рисует ошибку, потом еще где-то они смогли запустить, но в инкогнито это тоже не скачивается. И как тут правильно поступать? Ну вот, кажется, здесь нужно просто поменять вообще архитектуру всего этого происходящего. Если бы я такое проектировал с нуля, я бы, наверное, предложил что-то такое, что это асинхронная операция, которая говорит бэкэнду, подготовь логи. Логи загружаются куда-нибудь на S3, я получаю ссылочку. Вот эту ссылочку я вставляю в документ и предлагаю уже просто скачать средствами браузера. Ну, наверное, как-то так бы я пошел. Вот мне здесь нечего больше предложить.
Ну да, у меня единственный альтернативный вариант это в целом, ну то есть если у вас сервер может возвращать какие-то данные, он в целом может и на паузу поставить задачу этих данных, но браузер будет ждать. Не знаю, ваш ли этот кейс, но в целом вы делаете запрос и не ждете веб-соки, там можно скачивать или нельзя, а просто отдали какой-то кусок, чтобы браузер понимал, что файлик сейчас придет. Тут надо, опять же, архитектурно придумать, как сделать так, чтобы имя файла и какой-то начальный кусок файла можно было отдавать сразу. Ну вот, как мы говорили про стриминг. Вы точно так же делаете стрим байтиков, ставите его на паузу, а потом уже досыпываете контент. Но я не уверен, как это вот с разными форматами. С JSON точно можно. Ну, то есть тут пример просто про JSON. JSON-ку так отдавать стопудово можно. Я даже видел, как это делается. Но если вдруг у вас там бинарь какой-нибудь, то нюансики. Вот.
Но JSON-ку лучше все-таки заархивировать, поэтому да. То есть даже логи просто будут меньше весить и прочее. То есть, скорее всего, там бинарник тоже.
Ну, да. В общем, я соглашусь здесь с Андреем. Как сайты часто делают, если длинные операции, спасибо LLM-кам, они нас вернули в эту эпоху, когда ты жмешь кнопку «Скачать», а на самом деле он просит оставить тебе e-mail, куда он тебе пришлет ссылку на то, что можно посмотреть, тогда, когда доделает. Вот сейчас LLM-ки — это тот самый пример, когда операции очень медленные, хотя они всего лишь генерят по NG-шку, казалось бы, но почему-то 15 минут.
Ну, да. То есть как делаем? Запрашиваем сервер, получаем какой-то идентификатор операции, можем через тайм-аут к нему обращаться, готово, не готово. Как только готово, нам пришла ссылочка. Все, у нас сокет не открыт, мы не занимаем ничего, спокойно живем дальше, рисуем спины.
С вами был 414 выпуск подкаста «Веб-стандарты», его постоянные ведущие, сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И мифический фуллстэк Андрей Мелих.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на подкаст webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и слушаемся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.